Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы мы могли обсудить в ней вопросы атеистов. Если вы атеист, добро пожаловать. Иногда люди пишут вот в своих свидетельствах о деконверсии, от падения от веры, что они не могли найти ответов на свои вопросы. Вот эта передача существует для того, чтобы отвечать на эти вопросы. Так что добро пожаловать. Если вы не атеист, но у вас есть какой-то вопрос атеиста, который вам поставили, и вы затрудняетесь ответить, тоже добро пожаловать. Вопросы можно задавать разными путями. Наверное, проще всего это делать через наш сайт theos.fm, theos.fm. Там будет внизу сайта такая синяя полоска, и вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно направлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. Я хочу еще раз поблагодарить всех тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Потому что наше вещание продолжается благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы поддержать нашу работу. И вы можете увидеть, как это сделать у нас в уголке нашего сайта TOSFM. Есть такая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио ТЭОС. Сергей Худиев, Радио ТЭОС. Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи. Но уже я вижу, подошли вопросы. Александр, если смогут создать искусственный эмбрион, из которого вырастет человека, эмбрионы других животных, мышей, например, уже созданы из клеток кожи, останется ли место для Бога и души? Ведь получится человек лишь материя. А как это получится? Понимаете, создание эмбриона человека искусственно из каких-то других клеток будет, несомненно, нравственно, глубоко неверным, неправильным отношением к человеческой природе. Но, понимаете, человек, который зачат при каких-то безнравственных обстоятельствах, которого зачатие сопровождалось грехом, там, в результате изнасилования или в результате там, каких-то внебрачных отношений, тем не менее человек рождается с бессмертной душой, и он никак не виновен в обстоятельствах своего рождения. То есть если какие-то злые ученые произведут человеческий эмбрион, но это не будет сильно отличаться от ситуации, когда там, ребенок родился в результате блуда или изнасилования. Обстоятельства появления на свет этого эмбриона, они не отменяют его человеческой природы, и они не отменяют того, что этот эмбрион будет наделен человеческой душой. Текст на православных кольцах «Спаси и сохрани». Что означает? Про спасение понятно. Цель веры – прийти к спасению. А сохрани? Ну, очевидно, это просьба о том, чтобы Господь сохранил человека, который носит это кольцо. Вот. Так, после смерти, например, мои предположения такие. Умирает только наше тело, оболочка была, жила в этом человеке материи. Куда мы попадем, в рай или в ад? Существует ли вообще рай и ад? Определенно существует и рай, и ад. И то, и другое определяется нашими отношениями с Богом. Если мы установили правильные отношения с Богом через Иисуса Христа, мы приняли прощение наших грехов, мы приняли исцеление Его Святым Духом, то мы входим в рай. Собственно, рай – это то состояние, для которого мы были созданы. Мы были созданы для того, чтобы быть семьей Бога, для того, чтобы принадлежать к одной огромной, бесконечно счастливой семье, глава которой Бог. Вот. Рай – это прежде всего не новые вещи, а новые отношения. Мы входим в рай, установив эти отношения с Богом через Иисуса Христа. Другое дело, что Бог создал человека как воплощенного, человек обладает телом. Это изначальный замысел Бога о нем. Смерть есть разлучение души от тела, но при этом временное разлучение. Бог нас воскресит, наши души воссоединятся с нашими телами. Эти тела будут, конечно, отличаться сильно от того, что мы имеем сейчас. Они будут нетленными, то есть свободными от болезни, от порчи, от разрушения, от страдания. Но они будут именно материальными телами, как тело Господа Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых. То есть в конечном итоге мы будем воскрешены Богом в телах, хотя непосредственно после смерти нам предстоит какой-то период пребывания вне тела. И как только мы покинем наше тело, мы отправимся в одно из двух мест назначения, либо в рай, либо в ад. Это определяется теми решениями, которые мы принимаем в ходе нашей земной жизни. Алла, без веры нельзя, обязательно верить надо. Я верю в себя, я верю в своего сына, я верю в мужа, но это немного другая вера. Она немного другая, но она похожа. Знаете, тут аналогия вполне уместна. Вот как вы доверяете своему мужу, точно так же христианин доверяет Богу. Вот, точно так же, как вы любите и чтите своего супруга, и вы стараетесь ему угодить, вы стараетесь сделать что-то, что его обрадует. Точно так же христианин повинуется Богу и стремится его как-то обрадовать, стремится ему угодить. То есть вера в Бога, она в этом отношении похожа на то доверие, которое мы проявляем по отношению к близким людям. То есть это немного другое, но это похожее явление. То есть мы доверяем Богу так же, как мы бы можем доверять близким людям. Другое дело, конечно, что наши самые близкие люди, они люди, мы не можем от них ожидать всеведения, мудрости, мы не можем ожидать от них, что они спасут нас для жизни вечной и блаженной. Бог обладает и всеведением, и мудростью, и Он может дать нам вечную жизнь. То есть вот подобно тому, как мы можем доверять другим людям, которых мы хорошо знаем, которые, в отношении которых мы уверены, что они о нас любят, они о нас заботятся. Вот так же мы можем доверять Богу, и мы можем доверять Его Слову, и мы можем стараться Ему угодить. Алла, существует ли вообще Бог? Я не видел его своими глазами, слушаю вас о Боге, смотрю картинки, как Он выглядит. Да простит нас всех Бог. Бог определенно существует. Мы это можем знать за пределами всяких разумных сомнений. У нас есть масса указаний на реальность Бога, и у нас есть то, что богословы называют чувством божественного. По-моему, sensus divinitatis, если я не путаю. Мы склонны к переживанию Бога, к переживанию, к сознанию Его реальности. И мы можем установить с Богом контакт. Он сам с нами старается выйти на контакт. Мы можем обратиться к Нему с молитвой, и Он нас услышит. Я помню, читал историю одного человека, который пребывал все время в сомнениях, он не знал, а есть ли Бог. Но, наконец, он решил просто этот вопрос выяснить напрямую. Он обратился к Нему с молитвой. Вот, «Господи, если Ты есть, Ты, значит, скажись, Ты мне откройся». И в тот самый момент, когда он молитву совершил, ничего не произошло вроде, но его жизнь начала с этого момента меняться. Бог проявил свое присутствие в его жизни. Вот мы можем напрямую обратиться к Богу с молитвой, мы можем напрямую попросить Его, чтобы Он дал нам веру. И, конечно, мы можем, это будет очень хорошо, исследовать те свидетельства о Боге, которые у нас есть, и данные, которые нам доступны, что мы можем знать о Боге. Мы можем знать о нем довольно много, что он определенно существует, он открылся в Иисусе Христе. Говорят, предполагают, что и жизнь после смерти. Получается, мы не живем сейчас. Мы что, живые мертвецы, что ли? А после смерти мы будем жить, мы будем живы. Конечно, возможное, невозможное, возможно. Возможно. Да, конечно, есть жизнь после смерти. И это такая, знаете, общечеловеческая интуиция. Это не уникальное учение христиан. Практически в любой человеческой культуре люди верят в то, что жизнь каким-то образом продолжается после смерти. цивилизации, в которых люди не верили в жизнь после смерти ни в каком виде, но они, знаете, не характерны. Вот мы можем назвать, но мы оказались просто в нашем постсоветском мире в несколько уникальном положении из-за того, что у нас было 70 лет принудительного атеизма, и в несколько уникальном положении находится где-то Северная Европа, где коренное население очень мало верит в загробную жизнь. Но любая длительно существующая культура, она имеет то или иное представление о загробной жизни. То есть вера в жизнь после смерти – это общечеловеческая интуиция. А живем ли мы сейчас? Ну, мы сейчас живем подобно тому, как дитя в утробе оно живет. Оно уже живет, оно уже живое. Но внутриутробное его состояние, оно не окончательное. Что дитя родится и войдет в этот большой мир. Это очень известное сравнение. Точно так же мы здесь, на Земле, пребываем, это можно сравнить с внутриутробным пребыванием и смерть с рождением для новой жизни. Что мы здесь живем, и эта жизнь важная. То есть нельзя сказать, что жить на Земле не важно. Наша вечная участь зависит от тех решений, которые мы здесь принимаем. Но, понимаете, вот какие заброшенные города, в которых никто не живет. В нашей стране, в других странах, там люди иногда туда ездят поснимать, там такая интересная атмосфера, такой заброшки. И вот дороги, которые ведут в эти города, они тоже заброшены. Там не стоит заправок, там не стоит никаких кафе, никто их не ремонтирует, им дают рассыпаться. И вот если наша жизнь никуда не ведет, если в конце нас ожидает просто небытие, то и вся наша жизнь обессмысливается. Вся наша жизнь превращается в дорогу, которая никуда не ведет. Если мы верим в жизнь после смерти, мы верим в то, что у нас есть небесный Иерусалим, куда мы придем, то это наполняет смыслом всю нашу жизнь. То есть если у нас есть жизнь после смерти, это не только не обесценивает нашей текущей жизни, наоборот, это делает нашу текущую жизнь очень важной, это ее как раз наполняет смыслом. Если человек всю жизнь развратничал, убивал и грабил, а на смертном одре покаялся и причастился, будет ли он прощен? Если так, где смысл христианину придерживаться заповеди? Умереть, конечно, можно внезапно, но это реже естественных смертей. Действительно, если человек прожил всю свою жизнь в самом омерзительном нечестии и покаялся перед смертью, он будет прощен и принят Богом. Первый человек, который попал в рай, это так называемый богоразумный разбойник. Вот когда Господа распяли, по обе стороны от него распяли двух бандитов. И это были бандиты и убийцы. То есть вот, во-первых, к смертной казни через распятие приговаривали там не всех подряд, приговаривали либо мятежников, и Господь Иисус был опулишно обвинен в мятеже, либо разбойников и убийц. То есть это не был какой-то мелкий воришка, это был бандит-убийца, и он сам говорит, мы достойные по делам нашим приняли. То есть он это признает, тот факт, что он бандит и убийца. И он говорит, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Господь ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть первым попал в рай негодяй, мерзавец, бандит-убийца, который вот ничего уже в своей жизни исправить не мог, он уже висит на кресте, умирает за свои преступления, и он при последнем издыхании призывает имя Христово, исповедует свои преступления, говорит, вот, достойное по делам своим терплю, и он получает полное прощение. То есть, да, несомненно, даже на смертном одре очень плохой человек может покаяться и получить прощение. Тут проблема, тут людей это иногда напрягает по той простой причине, что мы себя считаем не злодеями, мы считаем, что мы хорошие люди, мы, по крайней мере, никого тут не убиваем на большой дороге. Но проблема в том, что мы сами грешники, в том, что мы можем войти в рай только по милости Господа Иисуса Христа, только потому, что Он умер за наши грехи. Мы сами нарушили закон Божий. Мы сами, грешники, нуждаемся в прощении. Вот когда мы этого не понимаем, нас может как-то и раздражать. Ну, что за дела? Какой-то мерзавец и негодяй попадет в рай. когда мы понимаем, что ну, я и есть этот мерзавец и негодяй, для нас история о спасении богоразумного разбойника, она, наоборот, становится источником надежды, источником утешения. Вот покаявшийся бандит-убийца попал в рай, ну, я-то попаду, наверное, если я покаюсь, если я обращусь с такой просьбой о помиловании ко Христу. Если да, где смысл христианину придерживаться заповеди? Ну, там есть два, собственно, смысла. Один очень тупой, такой шкурный, что никто из нас не знает, сколько ему времени отпущено. Тут разбойник, он в определенном смысле находится в благополучном, в благоприятном, в благоприятных условиях для покаяния. То есть он там висит на кресте, он находится в сознании, и он понимает, что он умирает, и он перед смертью может призадуматься как раз. Не всем так повезло, потому что бывает так, что человек, проводивший жизнь нечестивую, умирает среди каких-нибудь перов. Ну вот достаточно обычная ситуация внезапной смерти, когда какая-нибудь пирушка, там мужик лет, ну мой где-нибудь ровесник, у него там сидят его там друзья-бандиты, вот там, соответственно, дамы удобопреклонные, они там все весело выпивают и пляшут, им очень хорошо весело, а потом бах, сердце отказывает, человек умирает, как от пули. И это трудно предсказать заранее. Потому что бывает, люди умирают от сердечного приступа, как от внезапной пули. Вот человек шел по улице и упал. Бывает, что человек шел по улице, и его переехал грузовик. Бывает, что наоборот, человек умирает постепенно, у него постепенно угасает разум, и он не может уже сознательно покаяться. То есть мы не знаем, сколько нам времени отведено на покаяние, но это такой простой шкурный, собственно, интерес. Но мне кажется, более важным немного другое, что если действительно существует Бог, действительно Христос воскрес из мертвых, если действительно мне предложен дар вечной жизни, почему я буду от этого дара отказываться? Дальше сознательно грешить. Я помню, беседовал с одной женщиной, и ей рассказал, собственно, о том, что Христос умер за наши грехи, нам предложено прощение грехов. И она мне говорит, да, но ведь если я поверю, что Христос умер за мои грехи, я же больше никогда в жизни не смогу солгать. То есть вера в то, что Христос умер за мои грехи, она как раз человек удерживает от греха. Люди привыкли к тому, что способ воздействовать на поведение человека – это его запугать. Что вот если ты будешь себя плохо вести, тебя жестоко-жестоко накажут. Но есть же другой способ воздействия на поведение, когда наоборот, тебя приняли, тебя любят, тебя простили, и ты хочешь проявить свою признательность, доверие и почтение к тому, кто тебя принял. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть Священное Писание открывает нам Бога, который нас любит, который нас спасает, который достоин нашего поклонения, который наполняет нашу жизнь смыслом. И вот мы отзываемся на эту любовью и преданностью. Как, знаете, какой смысл придерживаться заповедей? Люди же могут проявлять преданность, верность, ну, много чему. Люди могут проявлять преданность своей стране, люди могут проявлять преданность своей политической партии, люди могут проявлять преданность своей корпорации, люди могут проявлять преданность своей семье, не из-под палки. Не потому, что там, если буду плохо работать, меня выгонят. Ну, с такой мотивацией. Наоборот, там бывает так, что пытаются создать специальную атмосферу, в которой люди чувствуют себя командой, люди преданы друг другу, люди понимают, что их благополучие зависит от вклада каждого, и люди стараются работать, потому что они хотят вот, помочь своим друзьям. И вот у человека бывает такая мотивация, которая опирается не из-под палки, а потому что я действительно предан своим. Или, например, мотивация аристократов. Вот я читал, по-моему, это был Виктор Франкл, но я могу путать, историю человека, который сидел в концлагере у нацистов. И люди в этих условиях, абсолютно чудовищных, бесчеловечных, когда они очень страдают физически, им смерть грозит в любую минуту, некоторые люди ломались, некоторые люди дичали, некоторые люди делали все, что угодно, чтобы съесть лишний кусок. Ну вот люди не ломались, некоторые, и это были либо верующие, либо аристократы. Вот немецкие аристократы, которые, значит, не приняли Гитлера, их посадили в концлагерь, они там сидят, и они при этом помнят, что мы наследники древних славных родов, что у нас есть, всегда было в нашем роде представление о чести, о том, как достойный аристократ, наследник великого рода должен себя вести. У них вот это острое чувство идентичности. Мы аристократы. Мы себя ведем определенным образом. И они действуют, исходя не из того, что их накажут или не накажут, а исходя из вот этого переживания своей идентичности. Кто мы такие? А мы аристократы. А у нас представление определенное есть о том, как должен себя вести аристократ. И он себя так ведет не из-под палки, а потому что он сознает, кто он такой. Вот во Христе нам даровано нечто намного большее, чем аристократия. Мы соделаны Божьими чадами. Мы чада Божие возлюбленные. Как апостол Павел говорит, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощают взаимно, как Христос вас простил, так и вы». То есть апостол говорит, мы во Христе сделались избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Мы получили совершенно новый статус, совершенно новое отношение с Богом. Как он говорит в другом месте, мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. То у меня есть теперь новая идентичность в Иисусе Христе. Я согражданин святым, и я свой Богу. Поведение христианина, оно определяется с точки зрения Нового Завета вот этой его новой идентичностью. Я теперь чадо Божие. Я теперь принадлежу Богу. Я теперь у Бога любимое дитя. И я действую, я живу, исходя из этого. Эта вера меняет мое отношение к миру, к людям, к самому себе. То есть мотивация не та, что если будешь плохо себя вести, ты по шее получишь, а то, что ты теперь обладаешь определенной идентичностью, ты теперь чадо Божие. Знаете, я помню, мне рассказывали историю. Один человек говорил, что у него было две знакомые супружеские пары. И он беседовал с ними о прощении. И он спросил у этих двух, значит, жен, простите ли вы своего мужа, если он вам изменит? И одна женщина говорит, что для меня это будет очень мучительным ударом, но я его прощу. А другая говорит, нет, ни в коем случае, я выгоню мерзавца. И оказалось так, что вот та женщина, которая была готова простить, муж ей и не изменял. Он ее любил, он был ей абсолютно предан, он не изменял, и ей не понадобилось прощать. А женщина, которая вот была настроена мерзавца как раз выгнать, если он, значит, изменит, но кончилось тем, что она его выгнала. Кончилось тем, что этот брак распался. Потому что, знаете, уверенность в том, что вас любят, уверенность в том, что вас простят, да, сильно накосячите, она удерживает человека от того, чтобы косячить. То есть если я знаю, что мои друзья меня любят, зачем я им буду делать гадость? Вот любовь, она вызывает желание быть угодным. Она вызывает желание ответить на эту любовь. Когда у вас есть теплые, близкие, доверительные отношения с людьми, вы не делаете этим людям гадостей, не потому, что вы боитесь по шее получить, а просто потому, что у вас есть отношение доверия, любви, братской приязни по отношению к этим людям. Вот Евангелие, оно про то, что Бог делает нас своими, Бог делает нас своей семьей, личностью. Бог нас простил целиком и полностью. Мне другой человек рассказывал, но я даже его могу назвать по имени, это Миша Логачев. Он уже с Господом на небесах. И он мне рассказывал, что он одно время он был научным сотрудником, и он испытывал очень сильное огорчение и неприязнь из-за того, что люди, которые с ним рядом учились, они гораздо большего добились на научной стезе. И его это страшно раздражало. При нем нельзя было никого похвалить. Он испытывал мучительную зависть. Но потом он поверил, когда во Христа, он поверил, что Христос ему эту зависть простил. И вот когда он поверил в то, что Христос его простил, его отпустило. Он перестал уже, его совершенно перестали раздражать чужие успехи. Он, наоборот, стал радоваться за других людей. Почему? Потому что он поверил, что Христос простил. Вот в миру не всегда, но часто мы исходим из того, что поведение людей надо изменять наказанием, что если ты что-нибудь не то сделаешь, то будешь наказан строго, тебе сделают больно. Но это момент такого абсолютно чистого детского эгоизма, когда мы предполагаем, что другой человек единственным мотивом для изменения поведения для него является только страх получить по шее. Христианин – это человек, который освобождается от этого, находится в процессе освобождения от этого детского эгоизма, и он научается угождать Богу не по страху наказания, не по страху того, что вот я что-нибудь накосячу, Бог меня засунет в ад, а потому что Бог достоин нашего доверия, нашего поклонения, нашего служения. Знаете, вот я еще раз вспомню, что даже совершенно мирские люди, они могут проявлять искреннюю преданность по отношению к каким-то другим людям, там, организациям, партиям, корпорациям. А люди могут не за страх, а за совесть стараться для кого-то, кого они там любят и чтут. Что масса примеров того, как люди там, за своего государя очень подвязались и вообще жизнь полагали. Не потому, что им боялись, что он их накажет за недостаток усердия, а просто потому, что они вот ему искренне преданы. Ну или как в семье. Там, жена может чтить мужа и ему угождать, будучи абсолютно уверена, что он ее никогда не выгонит. Что она ему не пересаливает борщ не потому, что она боится, что если она пересолит, он ее выгонит. Просто потому, что она его любит и чтит. Там, дети могут почитать отца, опять-таки, не потому, что он их выгонит. Он их не выгонит, они это знают. А потому, что они полагают, что он достоин их преданности и просто он достоин их доверия. То есть христианская жизнь – это когда мы воспринимаем Бога как того, кто нам близок, того, кто нас возлюбил, того, кто абсолютно достоин поклонения и того, на кого мы можем полагаться, что он всегда, всегда ищет для нас самого лучшего. Мы сами по глупости или по страсти всегда готовы себе сами напакостить, а вот Бог всегда ищет нам только лучшего. Поэтому мотивация, прежде всего, которую предлагает нам Священное Писание, это то, что у вас теперь новая идентичность, у вас теперь новые отношения с Богом, и вы должны действовать, исходя из этих новых отношений. Вот у Марка Твена есть его роман знаменитый «Принц и нищий». И там сюжет крутится вокруг того, что нищий мальчик из какой-то семьи там, нищих и воров, он внешне очень-очень похож на принца. И когда принц потерялся, его по ошибке схватили, привели во дворец и стали с ним обращаться как с принцем. Вот христианин – это такой нищий, которого привели в царский дворец и с которым обращаются как с принцем. и который теперь должен научиться быть принцем. Что нас Христос искупил, возвысил, привел к Отцу, сделал чадами Божьими. Теперь мы должны вести себя, исходя из этого. Не то, что вот вы должны это заработать, а то, что вам уже это дали, и вы должны вести себя, исходя из этого. Допустимо ли христианину участвовать в войнах и, в принципе, отвечать ударом на удар, спрашивает Руслан. Вы знаете, Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Когда я читаю Евангелие, то Господь научает нас любить друг друга. Господь научает нас прощать, Господь научает нас молиться за врагов наших. И из любви к Богу мы всегда призваны стремиться к миру. Мы всегда призваны быть на стороне мира. Мы всегда должны ни в коем случае не участвовать в разогревании ненависти и вражды. Вот как, знаете, вообще говоря, вражда, война, она же разогревается с... Всегда есть там разные стороны конфликта. Люди уверены, что они правы. Люди уверены, что их долг состоит в том, чтобы идти убивать. Но наш долг — это долг по отношению к Иисусу Христу. Мы полагаемся на Слово Божие, и мы всегда, как вам сказать, христианин всегда имеет личное отношение с Христом. Он открывает Евангелие и задается вопросом, что ты хочешь от меня, Господи, что ты повелишь мне делать? И чего ты мне, соответственно, повелишь не делать? И вот для абсолютного большинства из нас, будем ли мы желать другим людям смерти, будем ли мы мораться по поводу чьей-то гибели, или мы будем делать то, что нам Господь заповедовал. И вот христианин — это человек, который любит Иисуса Христа и стремится исполнить Его Слово. Максим, так а каким образом в эмбрионе душа-то возьмется? Или она в живой клетке находится? Эмбрион же из клетки создает. Бог дает душу каждому, кто принадлежит к человеческому роду. То есть точно так же она возьмется, как в любом другом эмбрионе. Потому что Бог создает нас... Бог каждому из нас дает бессмертную душу, каждому члену человеческого рода. Этот его завет с человеческим родом не разрушается из-за того, что зачатие произошло каким-то неправильным, неугодным Богу образом. Александр. Ветхозаветный Бог жестокий, приказывал убивать и участвовал в жизни людей, словно какой-то завхоз и управляющий. Иисус один Бог. То есть Бог изменяем, Он сам себе изменил? Нет, конечно. Бог открывается людям сообразно с их готовностью воспринять Божие откровение. И поэтому божественное откровение носит поступательный характер. Причем нельзя сказать, что Бог Ветхого Завета, он всегда суровый такой. Да нет, вот наиболее теплые слова мы можем найти у Исаии, пророка. Исаия называют ветхозаветным евангелистом. Например, там Исаия говорит: «Ибо это для меня как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут больше на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но любовь моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Ветхозаветный Бог, он обращается к ветхозаветным людям. Он говорит так, чтобы им было понятно. Он обращается к людям чрезвычайной грубости нравов, которым нужно объяснять, что вот приносить младенцев в жертву Ваалам, это не надо делать так. Это вот не принесет вам пользы. И Ветхий Завет – это эпоха такой борьбы с язычеством, эпоха весьма суровая. Знаете, мы часто упускаем из виду этот культурный контекст. Но я приведу вот несколько примеров. Я читал, что в Великобритании некоторые иммигранты из африканских стран наладили детей. Ну, у них вот в Африке, в некоторых африканских странах, я не скажу за всю Африку, Африка очень разная, там есть достаточно развитые страны, но в некоторых африканских странах там достаточно распространено принесение детей в жертву. Считается очень полезным для строительного бизнеса. И опять-таки не помню, что за африканская страна. Но я читал репортаж оттуда, где сообщалось, что вот каким-то мучительским образом ребенка убивают в жертву. И ругаются на полицию, которая очень сквозь пальцы на это смотрит, потому что, вероятно, колдуны, которые приносят детей в жертву, ей приплачивают. В Англии пытались сделать такое дело, но английская полиция, она оказалась как бы на высоте своего призвания, всех поймала, арестовала, ну и сейчас они там отбывают. И когда в нашем мире мы сталкиваемся с человеческими жертвоприношениями, мы считаем, что обязанность государства – это пресекать. Что не надо смотреть на это толерантно, а надо просто взять тех, кто это делает, и посадить там надолго за убийство. В древнем мире так, не было такого согласия, что человеческие жертвоприношения – это плохо. Сейчас сторонники человеческих жертвоприношений находятся в меньшинстве. Абсолютный перевес сил на стороне тех, кто считает это недопустимым. В древнем мире все же было по-другому. В древнем мире могущественные, процветающие, высокоразвитые культуры приносили детей в жертву и считали, что так и надо. И вот израильтяне, они это смотрят и говорят, ну а что, вот во всем цивилизованном мире приносят жертву детей. Одни мы, как рыжие, вот что-то мы... Вот... А ведь это очень эффективно, это очень плохо приносить жертву детей. И приносили, упоминается в псалмах, что они приносили сыновей своих и дочерей своих жертву идолам ханаанским, осквернялась земля кровью. И вот ветхозаветное повествование, оно очень так стучит кулаком под столом, говорит, не смейте, не смейте. Вы как народ исчезнете с лица земли, если вы будете вообще приносить детей своих в жертву идолу. И это запрещение преподается на том языке, которое люди в состоянии тогда воспринять. Что вы будете стерты с лица земли вообще, если вы будете так себя вести. Нам сейчас не очень понятно, потому что нам не очень понятно, с чем имели дело ветхозаветные пророки. Для нас человеческие жертвоприношения – это большая очень экзотика, и это какое-то глубокое подполье. А в то время это не подполье, это официальный культ, это что-то, окруженное ореолом могущества. Это что-то такое, что принадлежит к высокоразвитой цивилизации. Кто такие эти иудеи? Они вчерашние рабы, пришли из Египта. Люди, у которых ничего нет за душой, ни в экономическом, ни в культурном отношении. А тут мощная такая цивилизация, и она тут детей в жертву приносит. Им Бог говорит нет. Нет, не ассимилируйтесь в эту цивилизацию, не имейте с ней абсолютно ничего общего. Потому что это навлекает Божие проклятие, цивилизация, которая это делает, будет стерта с лица земли. Почему в христианстве отвергнуты многие апокрифы, в том числе и те, которые обнаружились недавно? Ну, потому что они не сообщают нам ничего достоверного о личности и деяниях Господа или апостола. Более поздние документы, которые возникли вне апостольской среды. И это достаточно видно хорошо. Кстати, тут суждения церкви поддерживают светские ученые, в том числе неверующие, что апокрифы, они гораздо более поздние. И это видно по тексту, ну, например, там Евангелие детства, где Иисус, еврейский мальчик Иисус, учит греческий алфавит. Понятно, что это люди были просто не в курсе, что Иисус еврейский мальчик, и у них там свой алфавит. Они, значит, сочинили текст, который, в котором есть такие ляпы. Ну или гностические Евангелия, где в уста Иисуса вкладываются доктрины, которые, ну, он явно не разделял, там, явно не разделяли апостолы. То есть то, что апокрифы – это что-то гораздо более позднее и не содержащее достоверной информации об историческом Иисусе, это, в общем-то, тут не только церковь так считают и ученые, которые исследуют Новый Завет. Где Каин и Авель взяли жен? Ну, там, если буквально этот текст интерпретировать, и родил сынов и дочерей, то есть там не названы по имени все потомки Адама и Евы. То есть, может так сказать. Я бы сказал, что это повествование носит высоко символический характер. Но в любом случае, как бы мы его не толковали, там нет большой проблемы с этим, потому что упоминается, что родил сынов и дочерей. Почему, Александр, почему верующие христиане и мусульмане утверждают существование некой абсолютной божественной морали, игнорируя различия морали у разных культур? Потому что любой человек утверждает наличие абсолютной морали. Будь он 10 раз атеист, и даже если он декларирует то, что обычаи разные. Ну, например, если я украду у вас бумажник и скажу, вы знаете, я принадлежу к культуре, ну, субкультура у нас такая, где воровать бумажники и сделать честь, доблести и геройство. Что украл бумажник – молодец. Вот прям бурные продолжительные аплодисменты. Какая ловкость рук. И очевидно, что вы же мне скажете, что нет, это преступление, это плохо, что вы украли бумажник. И что это объективно плохо. Независимо от того, что я или люди, которые принадлежат к моей субкультуре, об этом думают. Может быть, я принадлежу к такой субкультуре, где воровать очень хорошо. Но вы скажете, нет, воровать все равно нельзя. Любой человек, у которого украдут бумажник, он скажет, что нет, вот это было неправильно. То есть мы в любом случае, любые люди утверждают существование абсолютной морали. Как только человек сам становится жертвой аморального поступка, если его обворуют, его обманут, по отношению к нему нарушат взятые на себя обязательства, он скажет, ну что за свинство, вот, продадут ему бракованный товар, еще что-нибудь. Скажет, ну что за свинство, нельзя так себя вести. То есть всякий раз, когда мы произносим какое-то моральное суждение, когда мы говорим, вот эти люди правы, а вот эти неправы, мы неизбежно постулируем. Вот. А что касается различия в разных культурах, есть различия не в морали столько, есть различия в обычае, немножко разные штуки. Вот в некоторых странах, как у нас, например, усопших закапывают в землю, в некоторых культурах усопших сжигают, в некоторых культурах усопших кладут на башни, чтобы их расклевали птицы, ну, тоже такой погребальный обычай. В некоторых культурах усопших привязывают на деревья. Нам-то все может показаться очень странным, но на самом деле за всеми этими очень странными и необычными обычаями стоит желание выразить любовь и почтение к своим усопшим родичам. То есть на самом деле нравственное требование, которое проявляется настолько по-разному, но оно одно и то же. Ты должен проявить почтение к телам усопших. Но это внешне может немножко по-разному выглядеть. То есть различия в обычаях и различия в нравственных требованиях не совсем одно и то же, во-первых. Во-вторых, могут существовать аутентично плохие обычаи. То есть не просто вот другое обычае, а именно аутентично плохое. Ну, например, там, не знаю, убийство чести. То есть в некоторых культурах считается, что если на молодую женщину пало подозрение в блуде, обоснованно или нет, мужчины семьи должны ее убить, чтобы снять семьи позор. И большинство из нас сойдется на том, что нельзя так, что это преступление, что этих мужчин, которые убьют свою, значит, сестру, их посадить надо в тюрьму, потому что они злодеи. Мы таким образом неизбежно произносим суд. Мы говорим, это худой обычай. Но для того, чтобы сказать, это худой обычай, мы должны исходить из каких-то представлений о хорошем и плохом, которые выходят за рамки культур, Я еще не видел ни одного атеиста, ни одного секулярного гуманиста, который сказал бы, ну хорошо, ладно, у них там принято убийство чести в этих архаичных культурах, но культура такая, о чем мы будем их порицать за это? Нет, наоборот, люди возмущаются, говорят, что это несправедливо. Ну или когда талибы взорвали статую Будды. На это очень сильно ругался Ричард Докинс. Ну, талибов культура такая. Они считают, что неправильно создавать изображения живых существ. У них такая культура, у них такие обычаи. Для того, чтобы сказать, что они худо поступили, мы неизбежно должны апеллировать к некой абсолютной морали. То есть всякий раз, когда вы сталкиваетесь, произносите некое порицание, говорите, вот вы плохо поступили, вы там, не знаю, продали мне бракованный товар, я вот в сильном негодовании на вас нахожусь. Вы неизбежно постулируете существование абсолютной морали. Вы сказали, Мухаммед не претендовал на чудеса. Это очередная вещь, где вы ошибаетесь, дилетант. Свидетелями чудес были сахабы. Так вам скинуть аяты? Скиньте, с интересом почитаю. Савелий, как вы можете верить дедушке на облачке, когда все доказано наукой? Понимаете, я не видел христиан. Вот за 30 лет пребывания в церкви не видел ни единого христианина, который бы верил в дедушку на облаке. Ни единого. И что именно доказано наукой? Понимаете? Как только мы начинаем немножко подробнее рассматривать вопрос о том, что такое наука, как она функционирует, что наука доказывает, что она не доказывает, мы обнаруживаем, что вот наука доказала, что Бога нет, это просто безграмотное утверждение, которое исходит из просто незнакомства с тем, о чем наука занимается, про что наука вообще, и что наука может утверждать, что она не берется утверждать. Есть масса верующих ученых. Вот есть, не знаю, Фрэнсис Коллинз, генетик, который директор Национального института здоровья в Штатах. Научная величина, вот он принадлежит к верхним слоям научной элиты, верующих христиане. Феодосий Добжанский, уже покойный, но вот один из создателей синтетической теории эволюции, верующий полчеловек. Наука вообще создана христианами. Вот это такой факт исторический о возникновении науки. Сейчас часть ученых является верующими людьми. Вполне традиционно, вполне такого ортодоксального плана. То есть противопоставление науки и религии – это, как вам сказать, ну, это советский миф. Я думаю, что тот же Фрэнсис Коллинз разбирается в генетике, в биологии намного лучше нас с вами. Он нам обоим даст в этом отношении 100 очков вперед. Он знает все то же самое, что знает там атеист Ричард Докинс, и немного больше. Это не делает его атеистом абсолютно. То есть наука как таковая, научные познания как таковые, они не делают людей атеистами. Человек, множество народа у нас являются действующими учеными, и при этом верующими людьми. То есть это... Сама по себе легенда о противостоянии науки и религии – это именно идеологический миф. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».